Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о жизни и учении замечательного философа Сократа. Главный тезис философии Сократа – «Познай самого себя».
Да, познай самого себя как мыслящее и разумное, и нравственное существо. Не в физическом и не в физиологическом смысле самопознание, а именно познание нравственного характера человеческой природы. «Познай самого себя» – это известная фраза, сказанная еще некоторыми из семи мудрецов. Эта фраза была выбита на храме в Дельфах. И эту фразу Сократ взял в качестве девиза своей жизни. Самопознание – это и есть способ нашего совершенствования. Познать самого себя – это значит познать ту истину, которая находится в человеческой душе, познать то нравственное начало, которое составляет сущность человека, и сделать ее своей жизнью, жить в соответствии с этим нравственным и разумным началом.
В познании самого себя Сократ очень близок к христианству. Для него самопознание – это не путь к самопревозношению, а путь к познанию истины. И хотя Сократ в итоге согласился с высказанием дельфийской пророчества о том, что он самый мудрый из людей, но мудрость эту он понимает как осознание своего несовершенства.
Да, мысль о познании Бога через самопознание, она очень близка к христианству. Скажем, известное слово – у святителя Василия Великого «внемли себе» или начало мистического богословия Дионисия Ареопагита, который пишет, что если мы хотим познать Бога, то мы должны отрешиться от всего внешнего и погрузиться в глубины своего духовного мира. Действительно, это общее для христианства и сократовской мысли положение. А то, что Сократ относился к словам пророчицы несколько иронически, это характер Сократа. Он ко всему относился иронически, и к самому себе, и к своим собеседникам. Ирония Сократа стала тоже выражением нарицательным. Сократ постоянно утверждал, что он ничего не знает, и очень удивился, когда пророчица сказала ему волю богов, что он мудрейший из людей. Конечно, как он говорил на суде об этом, «я не мог не согласиться с богами». Но в душе-то я все равно понимал, что я далеко не мудрейший, и поэтому решил походить по людям, узнать, кто же на самом деле мудрейший из людей. «Я пошел к государственным мужам», — говорит Сократ, думая, что они-то уж наверняка мудрее меня, и увидел, что они напыщены своим мнимым знанием, а на самом-то деле они обычные люди, которые возгордились, но ничего не знают. Тогда я пошел к поэтам, думая, наверняка эти люди, которые творят стихи по божественному вдохновению, каждый день общаются с богами и наверняка мудрее меня. Но поэты ничего не смогли мне сказать про свое творчество, ничего мне не смогли объяснить. Я понял, что они тоже ничего не знают. Тогда я пошел к ремесленникам, продолжает Сократ, думая, что вот эти люди, обладая множеством знаний и ремесел, мудрее меня. Но я увидел, что эти люди тоже возгордились. И считая, что они, обладая каким-то ремеслом, могут судить обо всех вещах на свете, понял, что и ремесленники ничего не знают. И тогда, говорит Сократ, я задумался, наверное, боги правы в том, что говорят, что я умнейший из всех людей. Я убедился, говорит Сократ, что никто ничего не знает. Они не знают даже того, что они ничего не знают. А я знаю, что я ничего не знаю. То есть вот на эту небольшую разницу я им мудрее всех остальных людей. Люди ничего не знают, они не знают даже того, что они ничего не знают. А я знаю, что я ничего не знаю. И поэтому я мудрее остальных людей. Знает же все только Бог. А человек может только лишь знать, что он ничего не знает.
Многие повторяют фразу Сократа «я знаю, что я ничего не знаю», при этом не понимая ее истинного смысла.
Да, в этом глубокий смысл. Для Сократа сказать «я знаю, что я ничего не знаю» – это не признание просто лишь в своем невежестве и успокоиться на этом, это начало долгого и сложного пути. Каждый человек должен сказать для себя: «Я знаю, что я ничего не знаю». Только в этом случае мы можем начать учиться. А если мы говорим себе, что мы все знаем, зачем тогда учиться? Вот для этого Сократ и предпринимает в своих беседах важный начальный этап развенчивания у собеседника мнимого убеждения в своей мудрости, в своем знании. Сократ всегда подходит иронично к собеседнику, показывая не только Сократа, но и собеседника полное невежество и приглашая тем самым собеседника вместе с Сократом эту истину искать.
Ну, здесь тоже видится антитеза софистам, которые были уверены, что они все знают, и они как учителя преподавали эти знания, а Сократ как раз и показывает, что только один Бог и знает, и даже те люди, которые считают себя знающими, они ничего не знают.
Конечно, по форме похоже на софистов, но по сути вы правильно отмечаете, здесь совершеннейшая противоположность, убежденность софистов в обладании истиной, которая при этом у каждого своя. И убежденность Сократа в том, что он истины не знает, истины, которая одна для всех, которую мы все должны стремиться познать. Кстати, здесь тоже можно увидеть близость к христианскому учению, и известнейший русский философ Владимир Сергеевич Соловьев даже толкует вот эту мысль Сократа в духе заповеди блаженства. Владимир Сергеевич пишет, что первая заповедь «блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное», должна пониматься именно в этом духе Сократа. Нищий духом – это человек, который понимает, что он ничего не знает. Он признается себе в своем собственном незнании. Но, продолжая далее Соловьев, для Сократа это начало пути. Он плачет о своем невежестве. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Он не просто плачет, но он ищет истину. Поэтому Соловьев продолжает: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». То есть Владимир Сергеевич со свойственной ему глубиной попытки глубоко понять Сократа в духе христианского учения находит даже такие параллели. Я думаю, что они тоже имеют право на существование. По крайней мере, мы можем понять заповеди блаженства более глубоко.
Еще Гераклит говорил, что люди живут так, как будто у каждого есть собственный разум.
Действительно, Гераклит обратил внимание, что есть логос, общее разумное начало для всего человечества. Сократ на этой мысли останавливается более подробно. Для Сократа очевидно, что каждый человек размышляет, рассуждает одинаково, потому что есть определенные правила мышления. А это возможно потому, что человек мыслит посредством понятий. Вот это очень важная мысль для понимания роли Сократа в философии.
Аристотель говорил, что начало формальной логики положил Сократ. Виктор Петрович, а в чем заслуга Сократа?
Да, Аристотель продолжает эту мысль. Сократ с полным основанием искал суть вещи, так как он стремился делать умозаключение. А начало для умозаключения – это суть вещи. И в самом деле, две вещи можно по справедливости приписывать Сократу. Доказательство через наведение и общее определение. И то, и другое касается начала знания. Вот Аристотель останавливается на этих двух положениях: доказательство через наведение и общее определение. Как это понимать? Доказательство через наведение – это относится к методу ведения Сократом диалога, беседы. Наведение – это как бы подведение человека к мысли об общем, некоем определении сущности вещи.
То есть тот метод, когда Сократ сначала спрашивает человека, знает ли он ответ на этот вопрос, и человек говорит: «Да, конечно, я сейчас тебя научу», начинает поучать Сократа, а потом Сократ его приводит к той мысли, что он на самом деле ничего не знает.
Да, как, скажем, в диалоге «Гиппий меньший», когда Сократ спрашивает, что такое прекрасное, что такое красота, ему отвечают: «Ну как непонятно, красота – это вот красивая девушка». Говорит: «Хорошо, замечательно. А кобылица, она прекрасна?» Говорит: «Конечно, прекрасна». Говорит: «И кобылица тоже прекрасна, и девушка прекрасна, а ваза тоже прекрасна». И таким образом он через наведение, через показывание того, что вещь может быть прекрасной, потому что она причастна прекрасному самому по себе. То есть мы должны искать определение прекрасного. не примеры конкретных вещей, а суть самой вещи, определение прекрасного, определение мужества, определение истины, определение знания, определение справедливости и массу-массу других примеров, которые приводит Платон в своих диалогах. Вот это и есть рассуждение по наведению, восхождение от конкретных примеров к сути познаваемой вещи, познаваемого явления. И через это Сократ учит давать определение. А определение может быть уже дано через понятие. Вот, скажем, когда мы говорим «человек есть разумное животное», мы же не говорим о каком-то конкретном человеке, а говорим о человеке вообще, то, что и выражено в понятии «человек». И когда мы говорим, что человек – это разумное животное, мы тоже абстрагируемся от всех индивидуальных видов животных, говорим, что человек – это существо, обладающее жизнью, то есть животное, но отличающееся от всех остальных животных разумностью.
Ну и бессмертной душой, конечно.
Определения могут быть разные. Я привел классическое философское определение, которое встречается у Платона, чтобы не уходить слишком далеко от темы. Определений множество, но, тем не менее, все они построены именно по этому принципу, открытому Аристотелем, начало которому положил именно Сократ – искать суть вещи в общем понятии, потому что мышление наше осуществляется именно посредством понятий.
Ну, достаточно очевидно, что мышление осуществляется в понятиях.
То, что мышление осуществляется в понятиях, может показаться очевидным, а действительно, в чем еще осуществляется мышление. Но, тем не менее, до Сократа на то, что мышление обладает собственным характером, собственным механизмом, никто не обращал внимания. Человек мыслит и мыслит. Это была какая-то стихия, которая не была доступна познанию. Сократ начал исследовать мышление, нашел в нем особые единицы, понятия, связывая которые друг с другом, мы и осуществляем поиск истины. И этот поиск может быть осуществлен только лишь в том случае, если мы связываем понятия правильно и понимаем под понятиями то, что они и должны заключать в себе.
То есть Сократ здесь пытается структурировать наши знания, пытается понять, что такое мышление.
Да, Сократ поставил проблему. Конечно, мы не можем сказать, что он решил, что такое мышление, дал окончательные ответы на этот вопрос. Но постановка проблемы, как мы понимаем, всегда бывает гораздо важнее, чем решение. Решил эту проблему, создал окончательно формальную логику Аристотель. Но даже сам Аристотель признался, что именно Сократу принадлежит пальма первенства в этом вопросе. Именно Сократ обратил внимание на механизмы мышления, на то, что они существуют, они осуществляются по определенным правилам, что в мышлении есть дело доказательства, давания определений, мышления в понятиях. Кстати, вот из этого вывода Сократа, что мышление осуществляется в виде общих понятий, и что знание – это всегда знание об общем, не о конкретном примере, а об общем, выраженном в понятиях, вырастет и философия Платона. Но об этом в следующий раз.
Благодарим вас, Виктор Петрович. На этом на сегодня мы закончим рассказ о жизни и учении замечательного философа Сократа. И в следующий раз мы продолжим рассказ о нем. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лега. Беседу вела Анна Александрова.